Каир был де-факто под контролем УДМ ООН, так как никто не объявлял здесь о захвате власти, и, подобно другим крупным шатровым городам, оказался беспомощен перед орбитальными лазерами полицейских кораблей, переместившихся на орбиту в прошлом месяце. В начале войны большинство жителей города были арабами и швейцарцами, и теперь казалось, только эти два народа до сих пор старались не прибегать к насилию. Сейчас, однако, шестеро путников оказались не единственными беженцами, прибывшими сюда. Многие приехали с Фарсиды, из опустошенного Шеффилда и остальных городов на горе Павлина, другие добрались из долин Маринер через лабиринт ночи. Население города выросло вчетверо, и люди теперь спали на улицах и в парках, а корпус жизнеобеспечения был предельно нагружен, запасы еды и воздуха иссякали. Все это их шестерке рассказала работница взлетной полосы, непреклонно выполнявшая свою работу, несмотря на то, что здесь больше никто не летал. Проведя их на парковочные места среди множества других самолетов на другом конце полосы, она посоветовала им одеться и идти к городской стене пешком. Это был километр пути. Надя ощутила беспричинную тревогу, когда им пришлось покинуть оба своих 16D и идти в город. Не успокоилась она и когда увидела, что большинство жителей ходили в прогулочниках и носили с собой гермошлемы на случай разгерметизации. Они пришли в городское управление, где встретили Фрэнка и Майю, а с ними Мэри Данкел и Спенсера Джексона. Все поприветствовали друг друга, испытав облегчение. Фрэнк был занят перед экраном, ведя переговоры с кем-то на орбите, и уклонился от их объятий, продолжая разговаривать, и потом помахал им рукой, дав понять, что заметил их присутствие. Похоже, он был подключен к некой функционирующей системе связи, а может и не к одной, потому что стоял перед экраном, говоря то с одним, то с другим лицом, на протяжении следующих 6 часов, прерываясь лишь, чтобы глотнуть воды или вызвать другого собеседника, и даже не глядя на старых товарищей. Казалось, он все время злился. Его челюстные мышцы ритмично сжимались и разжимались. В остальном же он был в своей стихии. Объяснял и поучал, обхаживал и грозил, задавал вопросы и тут же комментировал ответы, которые получал. Обхаживание и угрозы были в его старом стиле, только в других словах, с примесью гнева, горечи и даже некоторого испуга, будто он соскочил со скалы и пытался переспорить землю, чтобы та вернула его на место. Наконец он отключился, откинулся на кресле и наигранно вздохнул, после чего резко поднялся и подошел к ним, чтобы поприветствовать, быстро коснувшись рукой Надиного плеча. В остальном же он держался со всеми ними грубо и даже не поинтересовался, как им удалось добраться до Каира. Он хотел лишь знать, кто встречался им на пути, в каком положении находились эти разбросанные группы и какие у этих групп имелись намерения. Один или два раза он возвращался к своему экрану и связывался с теми группами, о местонахождении которых они ему только что рассказали. И эта способность поразила путников, считавших, что все вокруг были отрезаны от мира так же, как они.
«Связи из УДМ», — объяснил Фрэнк, проводя рукой по смуглому подбородку. «Они держат для меня открытыми некоторые каналы».
«Зачем?» — спросил Сакс.
«Потому что я пытаюсь остановить то, что происходит». Пытаюсь прекратить огонь, потом добиться для всех амнистии и начать отстраивать все заново.
Но под чьим руководством?
Конечно, УДМ и национальных управлений.
А разве УДМ согласна на то, чтобы просто прекратить огонь?
Прямо спросил Сакс.
При том, что повстанцы согласны только на общую амнистию.
Фрэнк коротко кивнул. «Да, только не хотят ничего отстраивать. Но текущее их положение настолько плачевно, что они могут пойти и на это. После того, как упал провод, взорвалось еще 4 водоносных слоя. Все они экваториальные, и некоторые говорят, что это просто причина и следствие».
Энн отрицательно покачала головой, доставив тем самым удовольствие Фрэнку.
«Они были разрушены специально, я в этом совершенно уверен. И один, что в устье каньона Северного, теперь заливает дюны на Великой Северной равнине.
А из-за массы полярной шапки там, наверное, образуется высокое давление»,
— сказала Энн.
«Ты знаешь, что случилось с Ахеронской группой?» — спросил Сакс у Фрэнка.
«Нет, они исчезли и могли быть вместе с Аркадием, к сожалению».
Он взглянул на Надю и печально сомкнул губы.
«Так, мне пора возвращаться к работе».
«Но что происходит на Земле?» — не унималась Энн. «Что обо всем этом говорит ООН?»
«Что Марс не государство, а планета ресурсов», — серьезно ответил Фрэнк. «Говорят, что нельзя отдавать контроль над ресурсами мелкой группе людей, которые тут живут. Да еще и в то время, когда на Земле такие большие проблемы с сырьевыми материалами».
«Это похоже на правду», — услышала Надя свой голос. Он звучал резко, будто карканье.
Казалось, она не говорила несколько дней. Фрэнк пожал плечами.
«Полагаю, именно поэтому они дали транснационалам такую свободу действий», — сказал Сакс. «Мне теперь кажется, что на планете больше людей из их служб безопасности, чем из полиции УДМ».
«Так и есть», — сказал Фрэнк. «Он понадобилось время, чтобы прибегнуть к помощи миротворцев».
«Они не будут против, если грязной работой займутся другие».
«Конечно, нет».
«А как же сама Земля?» — снова спросила Энн.
Фрэнк пожал плечами.
«Большая семерка вроде бы держит все под контролем», — он покачал головой. «Хотя отсюда трудно сказать, что там на самом деле».
Он подошел к своему экрану, чтобы сделать еще несколько звонков. Остальные ушли, чтобы поесть, помыться, увидеться с друзьями и знакомыми и узнать новости с Земли. Удобные флаги были уничтожены бедняками Юга, но транснационалы, вероятно, сбежали в страны Большой Семерки и спрятались под защитой их огромных армий. Насчитывалась 12-я попытка прекратить огонь. Так что у них было немного времени на то, чтобы восстановить пропущенные события. Но когда они проходили мимо зала переговоров, Фрэнк был все еще там, еще более явственно впадая в дикую ярость, пробивая себе путь сквозь то, что казалось бесконечным кошмаром экранной дипломатии, не унимая своего настойчивого, презрительного, резкого тона. Он уже никого не пытался умасливать, только проявлял волю. Пытался сдвинуть землю, не имея точки опоры или имея самую слабую из опор, тогда как рычагом ему служили в основном его старые связи в Америке и его личное знакомство с лидерами повстанцев. И там, и здесь его собеседники были обозлены текущими событиями и сбоями телевидения. И там, и здесь они с каждым днем теряли свое влияние над самим Марсом, поскольку в это время войска УДМ ООН и транснационалов захватывали города за городами. Наде казалось, что Фрэнк сейчас пытается грубо сдвинуть процесс с места лишь силой своего гнева при отсутствии какого-либо влияния. Она поняла, что не может находиться рядом с ним. Обстановка была достаточно скверной и без его желчи. Но с помощью Сакса ему удалось наладить независимый контакт с Землей. Он связался с Вегой и передал несколько сообщений через тамошних техников. При этом их передачу и получение разделяло несколько часов, но спустя долгую пару дней после этого он обменялся 5 закодированными сообщениями с госсекретарем Ву. А пока ждал ночами ответных сообщений, ребята с Веги заполняли для него паузы записями земных новостных передач, которые до этого здесь не видели. Все эти сообщения, если они и затрагивали тему Марса, изображали восстание как мелкий разлад, вызванный криминальными элементами, прежде всего беглыми заключенными из Королева, впавшими в неистовство и безрассудно уничтожающими собственность, при этом убивая множество невинных гражданских. Акцент в этих репортажах ставился на кадрах, запечатлевших застывших обнаженных охранников у входа в Королев, а также спутниковых телефотографиях прорванных водоносных слоев. В наиболее скептически настроенных передачах упоминалось, что эти и другие записи были предоставлены УДМ ООН, а некоторые китайские и нидерландские каналы даже ставили под сомнение их правдивость. Но они не предлагали альтернативного объяснения показанных событий, и по большей части земные медиа распространяли версию транснационалов. Когда Надя указала на это наблюдение, Фрэнк фыркнул.
«Конечно», — сказал он с презрением, — «земные новости принадлежат транснационалам».
И выключил звук. Надя и Илья инстинктивно наклонились вперед на бамбуковом диване, будто это позволило бы им лучше расслышать беззвучный репортаж. Две недели без новостей показались им целым годом, и теперь они сокрушенно смотрели на экран, впитывая любую доступную информацию. Илья даже встал, чтобы вернуть звук, но заметил, что Фрэнк уже спал в своем кресле, уткнувшись подбородком в грудь. Когда дошло сообщение от госсекретаря, он резко проснулся, включил звук, уставился на крошечное изображение на экране и хрипло пробурчал ответ. Затем закрыл глаза и снова уснул. В конце второй ночи, после того, как наладилась связь через Вегу, он сумел заручиться обещанием секретаря Ву надавить на ООН в Нью-Йорке, чтобы те восстановили связь и приостановили любые действия полиции до тех пор, пока положение не будет должным образом оценено. Ву также намеревался заставить транснациональные силы отозвать свои войска обратно на землю, но Фрэнк заметил, что это было бы невозможно. Солнце висело в небе уже пару часов, когда Фрэнк отправил на Вегу последнюю благодарность и отключился. Илья спал на полу. Надя с натянутым видом встала и вышла прогуляться по парку, воспользовавшись преимуществом света, что позволял ей хорошенько осмотреться. Ей пришлось переступать через тела, спящие на траве группами по 3-4 человека. Люди прижимались друг к другу, чтобы сохранить тепло. Швейцарцы установили большие кухни и ряды флигелей вдоль городской стены, благодаря чему это место напоминало стройку. Внезапно она почувствовала, как по лицу стекают слезы. Но она шла дальше. Приятно было вот так просто ходить по улице при свете дня.